Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Гамбургский счет», «Русская проза в конце 20 века», «Цикл диалогов», «Шум времени» Осипа Мандельштама, «Взаимоотношения автора с прошлым и памятью», «Фрагментарность прозы», «Какие цветы выбирает Мандельштам для своего букета», «Брюссельское кружево его художественной ткани», «Главное, на чем держится узор – воздух, проколы, прогулы». Диалоги ведут Александр Генис и Татьяна Толстая. Впервые в эфире 12 апреля 1999 года.
Половине радиочаса «Литература, искусство, культура на волнах свободы» передача Марины Ефимовой об Ирвинге Берлине, человек, которому подпевала вся Америка. Выпуск «Поверх барьеров» откроет очередная беседа из цикла «Гамбургский счет. Русская проза 20 века». Литературные итоги подводят Татьяна Толстая, Александр Генис. Четвертый диалог прозаика и критика посвящен прозе Осипа Мандельштама «Шум времени».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
«Гамбургский счет. Русская проза 20 века». Четвертый диалог цикла, который ведут Татьяна Толстая, Александр Генис.
Сегодня речь пойдет о самой странной автобиографической прозе нашего века, о квазимемуарном опусе Мандельштама 25-го года, о «Шуме времени».
Для меня проза Мандельштама – это другой вариант его стихов. Понять содержание стихов Мандельштама, если и получается после некоторого присматривания, многократного перечитывания, чтения комментариев, то, в общем, мне это ничего не прибавляет по существу. Содержание его стихов, как выясняется, не так уж и волнует. Меня волнует тот звук, тот цвет, который эти стихи для меня как будто бы имеют. Почему-то я, это может быть странно, дико, но я вижу их в некотором пурпурном свете, таком синевато-баклажановом свете. Это чисто личное восприятие. Совершенно такой же свет и цвет для меня представляет его проза. Мысли, которые он выражает в этой прозе, мне, как правило, чужды. Его облик, который он сам создал, потому что это автобиографическая попытка, мне глубоко дик и даже отталкивающий. Ну, не говоря уже о том, что я совершенно не политический человек, а он очень много пишет в «Шуме времени» о своих политических взглядах, пристрастиях в юношеском возрасте, о том, как менялось его мировоззрение, кто на него влиял. Меня совершенно не волнует, как на него влиял. Меня волнует то, какие слова он использует для того, чтобы сказать о своих чувствах. Это чувственная проза.
Самое главное в Мандельштаме, как он создает целое из фрагментов. Потому что вся проза Мандельштама, все стихи Мандельштама – это разбитый и склеенный заново прекрасный сосуд. Это метафора Шкловского. Надо сказать, что с этого, собственно говоря, начинается и шум времени. Начнем сначала. Что такое шум времени? Что такое вообще шум? Как объясняет советская энциклопедия, шум – это результат действия многих отдельных независимых источников. Из этих отдельных независимых источников создается целое. Но это не то целое, к которому мы привыкли по роману XIX века. Это целое, которое состоит из хаоса.
Писатели организуют хаос тем, что привносят в него какие-то элементы космоса. В зависимости от того, каков космос того или другого писателя, мы получаем совершенно разную картину этого хаоса. То, как они его видят. Вот Мандельштам говорит: «Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному». И здесь он просто открещивается от писателя XIX века напрямую. Это то, о чем вы говорите. «Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю, память моя не любовна, а враждебна. И работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого». Но ведь, чтобы отстранить прошлое, его нужно воспроизвести, нужно вызвать этот предмет из тьмы и отодвинуть его.
Мандельштам очень остро чувствовал конец классической традиции, и он создал иной метод восстановления этого прошлого. И этот метод, он поразительным образом оказался крайне живуч в наше время. Именно по Мандельштаму мы можем заново понять, как создается космос из хаоса.
Например?
Он говорил: «Настоящее мгновение может выдержать напор столетий и сохранять свою целость, остаться сейчас. Нужно только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его корней, иначе оно завянет». Вот эти вот натюрморт из цветов прошлого и составляют мемуарную прозу Мандельштама.
Хорошо. Ну вот он говорит: «Разночинцу не нужна память. Ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, и биография готова». То есть это то самое, о чем вы говорите? О засушенных цветах, о книгах, которые являются засушенными цветками прошлого?
В том-то все и дело, что разночинцы вырывали без корня эти цветы, как это делал Чернышевский у Набокова, о котором мы говорили в одной из предыдущих передач. Но для Мандельштама цветок должен продолжать жить. Знаете, китайцы никогда не рисовали натюрмортов, потому что на их картинах цветы всегда были живыми, они продолжали расти. Вот так же каждая деталь, которую вырвал Мандельштам из своего прошлого, продолжает расти и цвести в его прозе. Именно поэтому она кажется такой живой, такой живучей. Так она умело передает дух времени, который, казалось бы, ушел никуда. У Мандельштама этот дух времени живет всегда.
Но за счет чего же он заставляет эти цветы продолжать быть живыми? Мне кажется, что за счет своей фантастической образности и за счет того насилия, которое каждый писатель, конечно, производит над текстом, но его насилие так фантастически красиво и метафорично, что он на секунду или на длящееся мгновение убеждает тебя в единственном возможном понимании того или другого момента, факта, истории, всего чего угодно. Хотя бы мне его идеология была совершенно чужда. Вот он, например, говорит в «Шуме времени», что он пришел к такому-то моменту законченным марксистом. Понятно, что потом этот марксизм выветрился из Мандельштама, но на тот данный момент он был марксистом, он об этом пишет. Мне это дико чуждо, неинтересно, и, собственно, мои вкусы лежат совсем в другой плоскости. И тем не менее, все написано так красиво, что я любуюсь этим цветком в этот момент, когда он мне преподнесен.
Вопрос заключается в том, какие цветы он выбирает для своего букета. Каждый писатель пытается воспроизвести целостность. Каждый писатель пытается создать космос, как вы говорите, из хаоса. Но что удивительно у Мандельштама, это то, что его детали, которые он выбирает, из прошлого, для того, чтобы создать целостный образ века или своей жизни, о чем бы он ни писал, все эти детали продолжают жить. Почему они продолжают жить? Потому что сам способ, которым он выдергивает с корнями деталь из прошлого, он поразителен. Каждая деталь у него живет отдельно. Она не соединена вместе. Вот то, о чем мы говорили, когда говорили о фрагментарности прозы Мандельштама.
Да.
Она существует сама по себе. И видит он ее так, как будто бы он не привносит своего мнения. Я не согласен с тем, что он освещает ее своим взглядом. Скорее, он фонариком высвечивает то, что уже существует без него. Как в той статье, которую вы приводили, как раз речь шла о том, что он отстранен от описываемого материала. Он смотрит на него объективно. Он только высвечивает фонариком вот эту вот яркую деталь.
А тут я, пожалуй, не соглашусь. Это просто разный способ смотреть на такие вещи. Вы говорите, что он смотрит объективно, высвечивая деталь фонариком. Но представьте себе тьму и человека, который идет с фонариком и направляет его луч то на одни, то на другие предметы. Из этого создается почерк. Вот из движения фонарика, из движения этого светового луча создается некоторый почерк, создается фраза, создается, собственно, голос писателя или поэта.
Но, однако, в этом почерке самое удивительное, самое странное, самое необычное то, что в нем остаются пробелы. Вот эта тьма, которая разделяет отдельные фрагменты, отдельные высвеченные вещи, она тоже входит в поэтику Мандельштама, входит в его художественную ткань. И именно об этом он сказал, наверное, самое знаменитое определение своего творчества. Настоящий труд, писал Мандельштам, это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор. Воздух, проколы, прогулы.
В эфире четвертый выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – книга Осипа Мандельштама «Шум времени».
Продолжая наш разговор о прозе Мандельштама, о его стиле, о его странном и уникальном методе, я хочу предложить к обсуждению цитату, которую считаю ключевой в этом произведении.
Оглядываясь на весь XIX век русской культуры, разбившийся, конченый, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие как устойчивую погоду и вижу в нем единство непомерной стужи, спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность, как печь, пышущая льдом. И в этот зимний период русской истории литература в целом, в общем, представляется мне как нечто барственное, смущающее меня. С трепетом приподнимаю пленку вощенной бумаги над зимней шапкой писателя. В этом никто не повинен, и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила, зима его одела. Литература – зверь. Скорняк, ночь и зима.
Из этого набора историосовских метафор складывается концепция Мандельштама, концепция XIX века, которому Мандельштам противопоставил собственную поэтику. На мой взгляд, Мандельштам был первым по-настоящему большим писателем 20-го столетия, который разделался с прошлым и стал создавать нечто новое. Мандельштам, несомненно, был великим модернистом. Его надо рассматривать в том же ряду, что Джойса, Элиота, Эзра Паунда. Мандельштам создавал ассоциативную поэтику, Мандельштам создавал нечто такое, что уже никак не укладывается в литературу XIX века. Для него литература XIX века – это нечто устойчивое, это зимняя спячка, в которой находилось сознание человека. Для него литература XIX века, как он писал в конце своей знаменитой статьи «Конец романа», это литература сюжетов, а наш современник, человек 20 века, как писал Мандельштам в той же статье, европейцы выброшены, как бильярдные шары из луз из своих биографий. В современном мире уже не может быть классического романа, уже не может быть разумного сюжета. Поэтому остается только хаос, из которого Мандельштам собирает свой букет.
С этим я очень даже могу согласиться, что литература XIX века, литература сюжетная, что нельзя повторять литературу XIX века, что в каком-то смысле она кончена, завершена, отошла, отплыла, ее больше не будет, и нельзя ее возрождать, получится неорганично, фальшиво и так далее. Здесь другое, что переключает мое внимание. Вот это метафорическое утверждение или метафорическая картина, которую создает Мандельштам, сравнивая литературу XIX века со зверем, ночь и зиму со скорняком, или скорняка с ночью и зимой. Сама метафора останавливает мое сознание и не позволяет обсуждать то, что он здесь утверждает, в каких бы то ни было реалистических терминах. Я не вижу литературу в виде зимы. Я не могу. Это целостный образ. Целостный, как угодно. Он красивый. Я готова его принять и, так сказать, проглотить как целое. Но эта метафора сама себя здесь и заканчивает. Она темнеет на краях. Она расплывается в самом стиле Мандельштама. Мне нечего добавить, мне нечего возразить.
И в этом особенность мандельштамовской метафоры. Вы сказали, по-моему, очень важное слово. Темная метафора Мандельштама. Дело в том, что мы говорили о писателях, которые владели метафорой по-разному и одинаково блестяще. Набоков, Олеша. Мандельштамовская метафора в корне отличается от всего этого. В отличие от того, что принято говорить про акмеизм, в отличие от того, что мы всегда привыкли утверждать, акмеизм – это поэзия точности, Мандельштам писал полисемическими метафорами. Его метафоры могут означать многое и разное. Сам Мандельштам называл свои метафоры гераклитовыми. Они начинают течь под напором тяжести вот этой поэтической материи. Его метафоры темны. И в этой темноте сказывается особенность творчества Мандельштама. А именно, из этих отдельно парящих строчек, отдельных, как слепые ласточки, вот парящих стихов и кусочков прозы, в них зерна смысла. И эти зерна прорастают уже в читателе. Мы не можем сказать, что означает тот или иной образ. Мы живем с ним. Метафоры не означают что-то, а являются чем-то.
Совершенно верно. Причем у него проявляется следующий прием. Он делает, скажем, изначальную метафору, он сравнивает что-то с чем-то. Затем эта вторая часть метафоры сравнивается с чем-то еще. Вот в прозе это особенно видно, потому что в прозе гораздо больше пространства ему дано, у него больше дыхания, он может позволить себе не быть таким сжатым, как в стихах. И вот наращивая эти цепи метафор, превращая одну в другую, одно выражение в другое, он затем выхватывает какой-то средний смысл или, наоборот, стягивает концы цепи метафоры. В результате они замечательно сходятся вместе, но темнота сгущается. Я понимаю, я помню развитие метафорических образов из одного в другой, но здесь именно я вынуждена замолчать, потому что мне нечего сказать. Я не могу схватить его за руку и повернуть его в обратную сторону, там, где была эта цепь разложена.
Нечего сказать, потому что нельзя интерпретировать.
Да.
Именно поэтому проза и поэзия Мандельштама так близки к музыке. Музыку тоже нельзя интерпретировать, это искусство закрытое для интерпретации.
Да.
Интересно, что сам Мандельштам сравнивал поэта с дирижером. Дирижерская палочка управляет оркестром невидимым образом. И в этой дирижерской палочке он видел указывающий перст поэта. Он однажды написал: «Все именительные падежи следует заменить указывающими направления дательными падежами». Угу. То есть Мандельштам хотел направлять читателя, а не объяснять ему что-то. Он давал только указания, только направления. И именно на этом, вот этой пустоте и темноте, которую нам приходится заполнить самим, и построена его странная поэтика.
Совершенно верно. И интересно вот что, что, как мы все знаем, через всю поэзию Мандельштама и через прозу также идет образ звезд как соли, выступающие на темноте небесного свода. Мне кажется, что это очень сильный и очень важный мандельштамовский образ, потому что что такое соль? Соль – это кристаллы. Звезды, если звезды сравниваются с солью, то это уже кристаллизовавшаяся соль. А соляной раствор – это нечто, что пронизывает. Его не видно. Вы не видите соли в растворе. Она пронизывает ту жидкость, в которой она растворена. Но когда смысл кристаллизуется, то тогда он становится виден, как эти крупинки во тьме. То есть мы можем вот это мандельштамовское темное небо с крупицами соли звезд именно понимать или думать про него, потому что это метафора. В этом же плане. Там растворены в хаосе, в нерасчленимой какой-то бездне, как в плазме, растворен смысл. И вот он проступает этими кристаллами. Я слишком долго говорю о метафоре, но
тем не менее,
вынуждает,
по-моему, говорить. Тут очень существенно то, что вы говорите о соли. Что такое соль? Соль не видна. Соль растворяется в жизни и делает ее, собственно, делает еду вкусной. Также и соль, искусство меняет вкус жизни незаметным образом. То есть Мандельштам менял наше зрение, менял наш слух, менял наше сознание. Но каким образом это делал, мы сказать не можем. Это была соль, да, которая растворялась в нашем сознании.
Аттическая соль – это тоже мандельштамовское выражение, то есть часто любимое им и часто употребляемое. Потом это вообще очень старинный образ, скажем, библейская соль. Если соль потеряет силу, то что тогда со всеми будет? Вот эта идея соли как чего-то, что может быть растворено и невидимо, а затем выходить на поверхность и становиться видимым, где угодно. Это же, в индуизме есть, например, вот классическая притча о том, что мы не видим соли, но когда она проступает кристаллами, то тогда мы можем на нее посмотреть. Это нечто, что всегда есть, но на него нельзя указать пальцем. Какая-то божественная пустота, полная смысла.
Я думаю, что не случайно мы вышли к такой гастрономической метафоре. Дело в том, что Мандельштам рассматривал поэтику как некий метаболизм. Он считал, что искусство меняет нашу физиологию. Когда он рассказывал о своем восприятии французских импрессионистов, он говорил о том, что картина способна изменить физиологию нашего зрения. Она физически меняет молекулу нашего тела, и мы становимся другим. Вот его представление о метаболизме искусства.
Сейчас самое время, по-моему, задать наш традиционный вопрос. Чего не было до Мандельштама в русской литературе?
Я полагаю, что Мандельштам создал новую поэтику. Ту поэтику, в которой существует литература и сегодня, которую будет считать литература ближайшие, там, не знаю, поколения два, потому что это был революционный прорыв. В чем суть этой поэтики? Мандельштам ведет поиск новой цельности, которая выходит за пределы текста и объединяет автора с читателем. Мандельштам писал свернутыми веерами, которые способны развернуться только в сознании каждого читателя. Такие стихи состоят не из слов, а из зашифрованных указаний, опять-таки из иероглифов или нот, по которым читатель исполняет произведение. Собственно, стихотворение или прозаический текст вообще существует не на бумаге, а в воздухе, в промежутке, в том пространстве культурной памяти, которое объединяет поэта и читателя.
Интересно, что в русле этой же поэтики работают такие, казалось бы, далекие от Мандельштама поэты, как Борис Гребенщиков. И я имею в виду именно его как поэта, а не как певца, не как рок-исполнителя. Я имею в виду именно поэзию Гребенщикова, которую воспринимать необходимо, мне кажется, и можно так же, как поэзию Мандельштама. Это исключительно темные тексты, абсолютно понятные тому, кто с ними соединился через пение или чтение их на бумаге. Тот, кто улавливает эти знаки, тот, кто улавливает эти зашифрованные указания, которые всегда очень точно ведут в одном заданном направлении, тот соединяется с душой поэзии, с душой поэта, с каким-то скрытым от нас темным смыслом и соединяется абсолютно точно. Он получает тот сигнал, который послал автор.
Эллиот, который очень близок к Мандельштаму, говорил, стихи должны нравиться до того, как мы понимаем, о чем они говорят.
Это же можно сказать о стихах и прозе Мандельштама.
Вы слушали четвертый выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Осип Мандельштам, «Шум времени». Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — человек, которому подпевает вся Америка. Ирвинг Берлин — от уличного певца и музыканта в эмигрантском кафе до короля мелодий 20 века. Ирвинг Берлин принес музыку улиц и, пропустив ее через себя, вывел ее на эстраду и бродвейские подмостки. Подготовил и ведет передачу из нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 апреля 99 года. In your Easter bonnet, with all the frills upon it, you'll be the grandest lady in the Easter parade.
На волнах Радио Свобода передача «Человек, которому подпевает вся Америка». Ведет передачу Марина Ефимова. And when they look you over, I'll be the proudest fella
in the Easter parade. В 1904 году в Чайнатауне было полно музыкальных кафе, где официанты пели. То, где работали мы с Ирвингом Берлином, тогда его звали Изи Бейлин, называлось «Пелхам кафе». Народу было полно, и нам все время кидали чаевые, никели, ну просто швыряли на пол. Но поющий официант не может их сразу поднимать, это испортит песню. И мы поддавали их ногами и собирали в одном месте, чтобы потом сразу подобрать. Изи делал это виртуозно. Он то изображал из себя футболиста, который гонит мяч, то делал вид, что страшно нервничает, как бы деньги не пропали, ходил вокруг них кругами, оглядывался, отгонял других официантов, ужасно всех смешил.
Так начиналась карьера американского композитора-песенника Ирвинга Берлина, которого всего через несколько десятилетий будут принимать у себя с почетом короли и президенты. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on this. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the ritz. Американские журналисты и музыковеды почему-то назначили местом рождения Ирвинга Берлина Сибирь. Возможно, для красочности. В биографических книгах говорится, однако, что он родился в Могилеве в 1888 году в семье кантора местной синагоги. Настоящее имя – Израиль Бейлин. Единственное впечатление от российского, вернее, белорусского детства – объятый пламенем дом. После погрома в 1893 года семья бежала в Америку. Новым домом Изи Бейлина стала тесная квартирка в Нижнем Истсайде, одном из беднейших и наиболее красочных районов Нью-Йорка конца прошлого века. Но и этот дом ему пришлось покинуть. Отец скоропостижно умер, и в 13 лет Изи пошел в люди. Рассказывает профессор Бостонской консерватории Джек Перакун.
В 13 он уже был уличным певцом, в 14 – официантом в музыкальном кафе. В то время как другие иммигранты-европейцы впадали в депрессию от вавилонского столпотворения Нью-Йорка, Берлина он только заражал энергией.
Послушайте старую запись первого хита Ирвинга Берлина «Марша Александерс Рэгтайм Бэнд» в исполнении Бесси Смит.
Главное свойство от Берлина – способность, образно говоря, остановить мгновение, запечатлеть сиюминутное настроение общества в нескольких мелодиях. Всего в нескольких, но так точно, что каждая эта мелодия становится чуть ли не символом какого-то периода американской истории. Возьмем самое начало его карьеры – 1912 год. Время энтузиазма и надежд. В популярной музыке гремят марши и пробиваются первые ростки рэгтайма. И Берлин, ухватив эту смену стиля, пишет марш, но в ритме рэгтайма. «Александерс Рэгтайм Бэнд» – самая популярная песенка целого десятилетия. У Берлина был талант оказываться в нужном месте в нужное время.
along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear the Suwannee River played in ragtime, come on in here,
come on in here,
come on in here,
come on in here,
Alexander's ragtime band.
Между уходом из дома Изи Бейлина и этим первым триумфом композитора Ирвинга Берлина прошло 6 лет. Вот иллюстрация этого периода жизни будущего композитора из биографической книги о нем, написанной Лоуренсом Бергрином.
Изи стал рядовым армией нью-йоркских оборванцев. Вдоль Баури и прилегающих к ней улиц Нижнего Истсайда располагались городские общежития для бездомных подростков, где койка на ночь, кишевшая в Шаме, стоила 15 центов, с простыней 35. Санитарные условия не соблюдались вовсе. Мальчики мылись и стирали в грязных раковинах, установленных в подвале. Это было не жилье, а скорее некий склад никому не нужных людей.
Но у Изи Бейлина не было ни времени, ни охоты себя жалеть. С неослабевающим напором он делал попытки выбиться из нищеты. Устроился сначала в клаку какой-то музыкальной труппы, где ему платили за то, что он хлопал как бешеный и подбивал публику подпевать актерам. Потом он стал поводырем слепого певца, певшего в притонах Чайна-тауна. А тот устроил его в кафе, где были нужны официанты, умеющие петь. Изи стал не просто петь, но пародировать сентиментальные песенки того времени. Это было так смешно, что кафе в Чайна-тауне стало популярным. И однажды его даже посетил принц Луис оф Баттенберг, родственник английского короля Эдуарда VIII. На следующий день Изи попал в газеты, где его фамилия была написана с ошибкой. И Берлин. Вся эта история настолько его вдохновила, что он начал сам писать песни. Сначала только слова, а потом и мелодии. Нет другого такого бизнеса, как шоу-бизнес. Нет других таких людей, как актеры. Они улыбаются, даже когда им плохо.
Ирвин Берлин был одним из тех немногих композиторов, кто пришел практически с улицы и принес с собой музыку этой улицы, музыку разных этнических культур, разных стилей, и, пропустив через себя, вывел ее на концертную эстраду и на театральный Бродвей.
У микрофона профессор университета в Беркли Мел Гордон.
Он был самородком в том смысле, что не читал нот и не играл по нотам. Он вообще плохо играл. Но у него было удивительное природное понимание красоты мелодии, ритма и музыкальной фразы. Почти все, с кем он работал, братья Гершвин и другие, были талантливыми еврейскими мальчишками, американцами в первом поколении. Они-то и создавали новый американский музыкальный язык.
Ирвинг Берлин мог писать музыку только с ассистентами, в основном пианистами, которым он наигрывал мелодию, используя почему-то только черные клавиши. Он говорил «белые» для тех, кто изучал музыку. Так он напел 900 мелодий. 450 из них стали хитами. 282 попали в первую десятку популярных песен. 35 стали лучшими и бессмертными песнями Америки.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
На волнах Радио Свобода передача «Человек, которому подпевает вся Америка». Ведет передачу Марина Ефимова.
And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Чтобы объяснить ни с чем не сравнимую популярность песен Берлина в Америке, музыковеды часто пытаются приписать ему некие инновации. Даже автор энциклопедической статьи пишет, что Берлин дал новое направление американской песни, прочь от старых формул, к большей свежести и оригинальности. Но знатоки считают, что это неудачное объяснение загадки Берлина. Профессор Перекун.
Строго говоря, Берлин не создал никакого нового стиля. Специфически американское звучание его песен было эхом того, что создал до него, скажем, Джордж Коэн. Но Берлин выбрал из каждого композитора и исполнителя все новейшее, смешал, наполнил собственным энтузиазмом и в результате создал музыку не просто американскую, но суперамериканскую, символически американскую. Берлин не имел никакого отношения к тому, что называют американской классической музыкой. Его нельзя сравнить ни с Джорджем Гершвином, ни с Ирвингом Копландом. И я думаю, Ирвинг Берлин потому и не придерживался одного стиля и не работал над ним, что хотел вечно оставаться популярным. Чтобы новое не появлялось в музыке, он схватывал это на лету и адаптировал. Появился Кол Портер, и Берлин написал песни «Щека к щеке» и «Танцуйте, не пропадать же музыки». Обе они очаровательны, но вполне могли бы быть написаны Портером. Берлин был музыкальным хамелеоном. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have played, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance.
В популярном его мюзикле «Энни, берись за ружье» одна из лучших песен «Они говорят, что любовь чудесна» звучит совершенно как песня Роджерса и Хаммерстайна, знаменитой бродвейской пары композитора и поэта. Это анекдотично. Ирвинг Берлин написал лучшую песню Роджерса и Хаммерстайна.
Is wonderful, it's wonderful, so they say. And with our moon up above, it's wonderful, so they tell me. I can't recall who said it, I know I never.
Конечно, он повлиял не на музыку даже, а вообще на поп-культуру Америки.
Сейчас в Соединенных Штатах нет человека старше 40 лет, который бы не помнил почти все его лучшие песни. Даже подростки знают его «Белое Рождество» и «Пасхальный парад».
Давайте проверим. Рая Вайль ведет репортаж от театра «Марки» на Бродвее, где идет сейчас новая постановка старого мюзикла Берлина «Энни, берись за ружье».
На стоянке такси у театра образовалась очередь. Публика, еще возбужденная мюзиклом Ирвинга Берлина, с удовольствием о нем говорит. Пожилая, богато одетая дама. Его музыка волшебно-мелодична. О чем бы он ни писал, о любви или о войне. Я все его песни люблю. «Боже, благослови Америку», «Я, кажется, влюбляюсь», «Говорят, что любовь чудесна» или «Шоу-бизнес». А «Белое Рождество» подхватывает молодой человек в бейсбольной кепке и до сих пор главная рождественская песня. Его музыка универсальна, говорит, обращаясь не то ко мне, не то к своей 6-летней дочке, молодая женщина. Такие песни, как «Белое Рождество», будут приходить из поколения в поколение. Их никогда не забудут. «А ты помнишь «Белое Рождество»?» – спрашиваю я девочку. Она качает головой. «Нет, не знает, не помнит». «Ну как же?» – встрепенулась мать. И чтобы девочка вспомнила, начала напевать эту песню.
Радио «Свобода» – передача «Человек, которому подпевает вся Америка». Ведет передачу Марина Ефимова. Трудно себе представить, что человек, написавший эту песню, никогда не справлял Рождества. Не потому, что был евреем. В отличие от своей семьи, Берлин не был верующим евреем. А потому, что в день Рождества 1928 года умер от загадочной детской болезни его новорожденный сын. Вообще, судьба жестоко обходилась с Ирвингом Берлином с самой юности. После успеха марша «Александерс Рэгтайм Бэнд» Берлин 23 лет от роду стал известным и богатым композитором. Он проводил много времени на 28-й стрит, где были сосредоточены все салоны музыкальных издателей. Туда приходили на охоту за новыми песнями певцы, и из открытых дверей и окон салонов постоянно доносилось бренчание роялей, за что какой-то журналист прозвал эту улицу «Tin Pan Alley» – «Кастрюльная аллея». Однажды там подрались две молоденькие бродвейские певицы. Каждая хотела получить новую песню Ирвинга Берлина. Берлин разнял дерущихся красавиц, отдал одной свою песню, а на второй женился. Дороти Гёц обожала его музыку и не интересовалась его деньгами. У нее был чудный голос, бешеный темперамент, и она была его первой любовью. Они поженились в 12 году, через 3 месяца после знакомства, и решили провести медовый месяц на Кубе. Там Дороти заболела тифом и вскоре после возвращения в Нью-Йорк умерла. «Ты обещала, что никогда меня не забудешь, но ты забыла помнить». You forgot to remember. Remember, you vowed by all the stars above you. You forgot to только через 14 лет Ирвинг Берлин снова женился. Его избранницей стала Эллен Маккей, дочь миллионера Кларенса Маккея, главы Post Telegraph Company. Эллен выросла в доме со 130 слугами. Ей только что исполнился 21 год, и она была помолвлена с видным адвокатом. Но, как писала позже Мэри, старшая из трех дочерей Эллен и Ирвинга, жить в суровом мире промышленных магнатов маме мешало чувство юмора. Эллен Маккей предпочла ироничного, яркого, талантливого Берлина и его пестрый круг – комика Граучо Маркса, актера Фреда Астера, кинопродюсера Джозефа Шенка, композитора Джерома Керна и братьев Гершвиных. И хотя Кларенс Маккей так и не дал дочери своего благословения, брак Эллен и Ирвинга был на редкость счастливым и продолжался 62 года. Берлин умер в 1989 году, через год после Эллен. В конце 20-х годов за Берлином закрепилось прозвище «Man who makes the country hum» – человек, заставивший всю страну мурлыкать песни. Что сделало малограмотного, музыкально необразованного еврейского мальчишку-иммигранта из России самым любимым композитором Америки? Журналист Джон Ларр, автор статьи, посвященной десятилетию со дня смерти Берлина, пишет, его карьера – это точное выполнение инструкций для иммигрантов о том, как выживать в Америке. Не позволяй себе ни минуты отдыха. Гони. А вот что говорит профессор Перекун.
Я думаю, секрет Берлина в том, что, несмотря на переимчивость и злободневность его музыкального дара, сам он был человеком сильных и глубоких чувств. Он умел выразить эти чувства в мелодиях, которые все могут напевать. И потом, он действительно любил Америку.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Человек, которому подпевает вся Америка». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».